літаратурная анталогія.
Шановні слухачі, пропонуємо вашій увазі сторінки оповісті Джека Лондона «Білий клик». Читає артист Павел Заруський.
Белый клык стал непримиримым врагом своих собратьев, врагом волков, которые пригрелись у костра, разведенного человеком, и изнежились под спасительную сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже серый бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мог надивиться злобе белого клыка. «Нет другой такой собаки», — говорил серый бобр. И индейцы из чужих поселков подтверждали его слова, вспоминая, как белый клык расправлялся с их собаками. Белому клыку было около 5 лет, когда серый бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в поселках у скалистых гор вдоль рек Маккензи и Поркупяйна, вплоть до самого Юкона, долго помнили расправы белого клыка с собаками. Он упивался местью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого. Им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так внезапно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим, как молния, с одного удара. Собаки в чужих поселках подходили к белому клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему опомниться от изумления. Белый клык стал опытным бойцом. Он дрался расчетливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы. Он налетал, и если случалось промахнуться, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки, белый клык избегал длительного соприкосновения с противником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение таило в себе опасность и приводило его в бешенство. Он хотел быть свободным, хотел твердо держаться на ногах. Северная глушь не выпускала белого клыка из своих цепких объятий и утверждала свою власть над ним. Отчужденность с самого раннего детства от общества ему подобных только усилила в нем это стремление к свободе. Непосредственная близость к противнику таила в себе какую-то угрозу. Белый клык подозревал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой — не покидал его. Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый клык увертывался от их укусов. Он расправлялся с ними и убегал невредимый. Правда, нет правила без исключения. Бывало и так, что на белого клыка налетало сразу несколько противников, и он не успевал убежать от них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь одной собаки. Но это случалось редко. Белый клык стал таким искусным бойцом, что выходил с честью почти из всех драк. Он обладал еще одним достоинством — умением правильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это, разумеется, совершенно бессознательно. Просто его никогда не подводило зрение, и весь его организм, слаженный лучше, чем у других собак, работал точно и быстро. Координация сил умственных и физических была совершеннее, чем у них. Когда зрительные нервы передавали мозгу белого клыка движущиеся изображения, его мозг без всякого усилия определял пространство и время, необходимое для того, чтобы это движение завершилось. Таким образом, он мог увернуться от прыжка собаки или от ее клыков и в то же время использовать каждую секунду, чтобы самому броситься на противника. Но воздавать ему хвалы за это не следует. Природа одарила его более щедро, чем других. Вот и все. Было лето, когда белый клык попал в форт Юкон. В конце зимы серый бобр пересек водораздел между Маккензи и Юконом и всю весну проохотился на западных отрогах скалистых гор. А когда реки Поркупайн очистились ото льда, серый бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния ее с Юконом, как раз под самым полярным кругом. Здесь стоял форт компании Гудзонова залива. В форте было много индейцев, много съестных припасов, повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. До цели путешествия им оставались еще сотни миль, а между тем многие из них находились в пути уже год. Меньше 5000 миль не сделал никто, а некоторые приехали сюда с другого конца света. В форте Юкон серый бобр сделал остановку. Слухи о золотой лихорадке достигли и его ушей, и он привез с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый бобр никогда не отваживался бы пуститься в такой далекий путь, если б его не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но то, что серый бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов 100%, а убедился, что можно выручить и 1000. И как истинный индеец, серый бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не просчитаться и не продешевить. В форте Юкон белый клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы, богами, власть которых опиралась на еще большее могущество. Эта уверенность пришла к белому клыку сама собой. Ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт и дома из толстых бревен. Все это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов белого клыка, среди которых самым могущественным был серый бобр. Но и серый бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами. Разумеется, белый клык только чувствовал все это и не отдавал себе ясного отчета в своих ощущениях. Но животные действуют чаще всего на основании именно таких ощущений. И каждый поступок белого клыка объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто знает, какого неведомого ужаса и какой новой беды можно ждать от них. Белый клык с любопытством наблюдал за белыми богами, но боялся попадаться им на пути. Первые несколько часов он довольствовался тем, что настороженно следил за ними издали, но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошел поближе. В свою очередь белый клык привлекал к себе всеобщее внимание. Его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило белого клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него рукой. И хорошо, что не удавалось. Вскоре белый клык узнал, что очень немногие из этих богов, всего человек 10, постоянно живут в форте. Каждые 2-3 дня к берегу приставал пароход, еще одно великое доказательство всемогущества белых людей, и по нескольку часов стоял у причала. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Казалось, людям этим нет числа. В первые же 2 дня белый клык увидел их столько, сколько не видал индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приезжали, ходили по форту и снова уезжали вверх по реке. Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Все они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги, у других длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться. Питая ненависть ко всей своей породе, белый клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением. Они казались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть белого клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый клык прыгал в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло. Часто укус этот бывал смертельным, и его противник бился в грязи под ногами индейских собак, которые только и ждали той минуты, когда можно будет броситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гневаются, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не составляли исключения. Поэтому, свалив противника с ног и прокусив ему горло, он ускользал в сторону и позволял стае доканчивать начатое им дело. В это время белые люди подбегали и обрушивали свой гнев на стаю, а белый клык выходил сухим из воды. Обычно он стоял в стороне и наблюдал, как его собратьев бьют камнями, палками, топорами и всем, что только попадалось людям под руку. Белый клык был мудр. Но его собратья тоже кое-чему научились. Они поняли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда пароход пристает к берегу. Вот собаки сбежали с парохода. И 2-3 из них мгновенно оказались растерзанными. Тогда люди загоняют остальных обратно и принимаются за жестокую расправу. Однажды белый человек, на глазах у которого разорвали его сеттера, выхватил револьвер. Он выстрелил 6 раз подряд, и 6 собак из стаи повалились убитые или раненые насмерть. Это было еще одно проявление могущества белых людей, надолго запомнившиеся белому клыку. Белый клык упивался всем этим. Он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками белых людей просто развлекали его. Потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый бобр занялся торговлей, богател. И белый клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытие пароходов. Как только пароход причаливал к берегу, начиналась потеха. К тому времени, когда белые люди приходили в себя от неожиданности, собачья свора разбегалась в разные стороны и ожидала следующего парохода. Однако белого клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а белый клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов. Для того, чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег. Этого было достаточно, они кидались на него. Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в белом клыке северную глушь, неизвестное, ужас, вечную угрозу. Чуяли в нем то, что ходило, крадучись во мраке, окружающим человеческие костры, когда они, подобравшись к этим кострам, отказывались от своих прежних инстинктов и боялись северной глуши, покинутой и преданной ими. От поколения к поколению передавался собакам этот страх перед северной глушью. Северная глушь грозила гибелью, но их повелители дали им право убивать все живое, что приходит оттуда. И, воспользовавшись этим правом, они защищали себя и богов, допустивших их в свое общество. И поэтому выходцам с юга, сбегавшим по сходням на берег Юкона, достаточно было увидеть белого клыка, чтобы почувствовать непреодолимое желание кинуться и растерзать его. Среди приезжих собак попадались и городские, но инстинктивный страх перед северной глушью сохранялся и в них. На представшего перед ними средь бела дня зверя, похожего на волка, они смотрели не только своими глазами. Они смотрели на белого клыка глазами предков, и память, унаследованная от всех предыдущих поколений, подсказывала им, что перед ними стоит волк, к которому порода их питает извечную вражду. Все это доставляло удовольствие белому клыку. Если одним своим видом он заставляет собак кидаться в драку, тем лучше для него и тем хуже для них. Они чуяли в белом клыке свою законную добычу, и точно так же относился к ним и он. Недаром белый клык впервые увидел дневной свет в уединенном логовище и в первых же своих битвах имел таких противников, как белая куропатка, ласка и рысь. И недаром его раннее детство было омрачено враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак. Сложись его жизнь по-иному, он и сам был бы иным. Не будь в поселке Лип-Липа, белый клык подружился бы с другими щенками, был бы больше похож на собаку и с большей терпимостью относился бы к своим собратьям. Будь серый бобр мягче и добрее, он сумел бы пробудить в нем чувство привязанности и любви. Но все сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с белым клыком, и он стал угрюмым, замкнутым злобным зверем, врагом своих собратьев. Глава вторая. Сумасшедший бог. Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя кислым тестом и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходившие с парохода на берег, были новичками и назывались Чичако. Новички сильно недолюбливали свое прозвище. Они замешивали тесто на сухих дрожжах, и это проводило резкую грань между ними и старожилами, которые ставили хлеб на закваске, потому что дрожжей у них не было. Но все это, между прочим. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы белого клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как только пароход подходил, старожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечения не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках белый клык. Но был среди старожилов один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора собак разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки налетевшей на нее сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на белого клыка. Старожилы форта прозвали этого человека красавчиком. Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как «Красавчик Смит». Правда, красивого в нем было мало, поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы удлиненная голова. В детстве, еще до того, как за ним укрепилось новое прозвище «Красавчик», сверстники звали его «Гвоздиком». Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться еще одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжелую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперед и чуть ли не лежала у него на груди. А может быть, это только так казалось, ибо шея у красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши. Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности, но в эту решительность как-то не верилось. Возможно, потому что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть, что зубы у него были длинные и желтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски. Она соскребла для них все остатки со своей палитры, и получилось нечто мутно-желтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на скулах, напоминая растрепанный ветром сноп соломы. Короче говоря, красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет Божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую другую грязную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину, и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпнёй, а красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал свое дело. Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью белого клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с белым клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Когда заигрывания становились настойчивее, белый клык скалил на красавчика Смита зубы, ощетинивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый клык чуял в нем что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса.
Шановные слухачи, прогучали сторонки оповісті Джека Лондона «Белый клык», читал артист Павел Заруський.